эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Единственная программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 18 июля, среда, и говорить мы будем о таком. Массовое отравление детей в Донецкой области. Прокуратура разбирается.
Потому что нереально трясло, температура почти 40.
Музыку слышно сквозь стены. Под таким названием в Северодонецке стартует международный оперный проект. Исторический центр. Старейшую улицу Краматорска реконструируют к юбилею города.
Строили металлурги. Краматорский металлургический завод.
В студии сегодня мы поговорим о том, почему Украина не любит переселенцев. Проверки по месту регистрации, привязка соцвыплат к справке переселенца, мизерные переселенческие, отсутствие помощи с жильем, украденное право голоса на выборах, резкие характеристики министра, соцполитики и других украинцев. Так сейчас Украина относится к переселенцам. Откуда такое отношение и как его можно поменять? У нас в гостях медиа-координатор программы «Советник по вопросам ВПЛ» Александр Кореньков, а также менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина. Друзья, обязательно звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Для начала послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет о свежих новостях. Егор, тебе слово.
Приветствую. 84 человека, из которых 68 дети, госпитализированы из детского лагеря Ястребок, что в селе Сосновка Лиманского района. Предварительный диагноз сальмонеллез сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее данным, большинство детей находятся в состоянии средней тяжести. Напомню, 16 июля после ужина недомогание почувствовали 60 детей. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры. Госпитализированные находятся в больницах Славянска, Лимана и Краматорска. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 21 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины, тяжелое вооружение не применяли. В свою очередь, группировки ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах населенных пунктов Желобок, Пришиб и Калиновка. Поддерживаемые Россией боевики, удерживающие в Донецке журналиста Станислава Асеева, шантажируют его возможным задержанием матери. Об этом написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, который лично знаком с Асеевым. По словам Фирсова, все это для того, чтобы он на камеру оговорил себя и подтвердил все, что ему инкриминируют. Фирсов также напоминает, что Асеев уже 3 недели голодает. С 28 июня он объявил голодовку. По последней информации, его начали кормить насильно, отмечает экс-депутат. Более года журналиста Станислава Асеева удерживают в плену боевики незаконной группировки ДНР. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что Тбилиси не откажется от намерений стать членом НАТО. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможное вступление в НАТО Грузии и Украине будет, цитирую, прямой угрозой для безопасности России. Он отметил, что все 29 государств Альянса озвучили конкретное послание к России, призвав ее вывести свои войска с территории Грузии. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев не будет спрашивать чего либо разрешение по поводу вступления в Альянс. В НАТО на недавнем саммите подтвердили сохранение открытых дверей для Украины и Грузии. В селе Новгородское ночью неизвестные украли 24 метра водопроводной трубы, принадлежащей предприятию «Вода Донбасса». Без питьевой воды остались жители не менее 5 населенных пунктов прифронтовой зоны. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. Предварительно установлено, что преступники использовали тяжелую технику, чтобы вывести похищенное. Раскопав второй донецкий водопровод, им удалось похитить центральную трубу длиной 24 метра и диаметром 900 миллиметров, через которую проходило основное снабжение водой к населенным пунктам Торецка, Константиновского и Ясиноватого района. Сейчас компания подсчитывает сумму нанесенного ущерба.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, почему Украина не любит переселенцев. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, пока что о других важных темах дня.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Массовое отравление детей в Донецкой области. Более 80 человек госпитализированы после ужина в летнем оздоровительном лагере. 68 из них – дети. С одинаковыми симптомами юных воспитанников с их педагогами доставили из детского лагеря «Орленок» сразу в 4 городские больницы. Чем отравились дети и кто понесет за это ответственность, выясняет сейчас прокуратура. Репортаж Никита Луцкого.
Надзвичайна подія у дитячому таборі «Орлятка» трапилась учора. На гостру біль у животі та розлади поскаржилися чи не всі діти. Усіх шпиталізували до міських лікарень Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Лиману. 17-річний юнак з Покровська Олександр Сидоренко встиг пробути у таборі лише 3 дні. На четвертий швидка забрала його з товаришами майже у непритомному стані, згадує Олександр Сидоренко.
Думав, я взагалі умру. Тому що нереально трясло, температура майже 40. Там даже у нас даже один галлюцинации ловил. Типа, у него температура была 41, у него там и ноги отказывали, там бедный даже стоять не мог.
В інфекційне відділення Краматорської дитячої лікарні доправили 29 дітей. Місцеві лікарі всю ніч ставили їм капельниці та кололи антибіотики, розповідає обласний дитячий інфекціоніст Дмитро Яковенко.
Многократная рвота, жидкий стул с зеленью, повышение температуры до высоких чисел 39-40 у ряда больных, вялость, слабость, то есть так называемый синдром инфекционного токсикоза. И диагноз был поставлен острый гастроэнтероколит.
Сьогодні всім дітям та їхнім вихователям значно полегшило, але табір все одно не працює. Тут слідчі і прокурори проводять розслідування, розповідає керівник Слов'янської місцевої прокуратури Володимир Шилов.
Допрошены все сотрудники данного лагеря. Ожидаем результатов специалистов, по которым уже будет принято решение о проведении необходимых судебных экспертиз. Все документы в ходе осмотра следователям были вчера изъяты. Сегодня на них будет наложен арест. И касательно законности закупок и качества продуктов будет дана оценка в ходе расследования.
Також правоохоронці перевіряють інформацію, що керівництво табору допустило працювати на кухню хворих людей, знаючи про стан їхнього здоров'я. Винним у масовому отруєнні дітей загрожує до 3 років в'язниці. Микита Луцький, радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Проверки по месту регистрации, привязка соцвыплат к справке переселенца, мизерные переселенческие, отсутствие помощи с жильем, украденное право голоса на выборах, резкие характеристики министра соцполитики и других украинцев. Так сейчас Украина относится к переселенцам. Откуда взялось такое отношение и как его можно поменять? Об этом поговорим с медиа-координатором программы «Советник по вопросам ВПЛ» Александром Коренковым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И Валерией Вершининой, менеджером программы «Советник по вопросам ВПЛ». Здравствуйте, Валерия.
Добрый день.
0800 300 403. Напоминаю, номер прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков, вопросов, реплик, комментариев. Также писать и звонить можно по вайберу 066-901-24-34. Коллеги, вот сейчас я перечислил все, собственно говоря, пункты отношения Украины к переселенцам. Что-то хорошее. Вы можете сказать в этом отношении, что-то, может быть, меняется? Или вот такой сплошной негатив? И действительно, можно сказать, да, что Украина как государство не любит переселенцев.
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что не существует одной единой Украины как некого гомогенного общества, которое исповедует один взгляд. Безусловно, есть определенные негативные факторы, но есть и много моментов, которые свидетельствуют о том, что многие украинцы достаточно позитивно относятся к внутренне перемещенным лицам. Например, недавняя Исследование Кальмиевской группы показало, что более 60% Украины не поддерживают идею блокировки выплат для переселенцев и считают необходимым выплату пенсии жителям оккупированных территорий. На самом деле немало общественных организаций и инициатив, поддерживающих внутренне перемещенных лиц, выросло из движения людей, которые и активистов, которые не были напрямую связаны с оккупированными территориями. Поэтому в данной ситуации мы скорее можем сказать о неком противостоянии активистов и внутренне перемещенных лиц, определенной государственной политике, которая, к сожалению, на данный момент дружественна оккупантам, потому что сегрегация населения, разделение на своих и чужих в первую очередь выгодна террористическим организациям ЛДНР и их кураторам со стороны агрессора, потому что посредством такой сегрегации народу Украины внушается идея в том, что Украина — это не единое государство с единой территорией, и единым народом, а некий такой конструкт, который может быть разделен на своих и чужих, и значит 11% своей территории мы можем подарить врагу, значит мы можем подарить врагу несколько миллионов наших граждан, ну что, у нас же их много. Если вы придерживаетесь таких взглядов, поздравляю, вы сепаратист, вы можете идти дружить с господином Пу.
Знаете, недавно нам даже звонила слушательница, живущая, как она сказала, в станице Луганской, и вот она, ну, таким очень большим неодобрением отзывалась о людях, которые живут, пенсионерах, живут на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей, за то, что они получают две пенсии, за то, что они, пока мы под стрелами, я цитирую, да, вы там сейчас живете, жируете, да, то есть даже такое отношение и на, в Донецкой области, вот такой вот раскол, такой сепаратизм, как вы говорите.
И, вы знаете, людей нельзя в этом винить. Потому что мы все в той или иной степени жертвы определенной пропаганды. К сожалению, нужно признать, что наши друзья из Запоребрика тратят немало средств на то, чтобы расколоть государство. К сожалению, Украина недостаточно сильна, чтобы этому противодействовать. И нужно понимать, что чем ближе люди к линии соприкосновения, тем под большим давлением они находятся. С одной стороны, я думаю, каждый, кто нас слушает, согласится, что в Киеве куда меньше ощущаются последствия военных действий, чем в Донецкой области. А в Донецкой области, чем ближе к линии соприкосновения, тем тяжелее жизнь людей. При этом они постоянно находятся под давлением тех информационных бросов и тех вкидов, которые финансируются агрессором. Никакой политики противодействия вот этим гибридным рискам, никакой действительно сильной какой-либо информационной поддержки жители там не ощущают. Я несколько дней назад была в Херсоне, и я слышала там пророссийское радио и российские каналы, которые там вещают на полной частоте. В несколько недель до этого мы были в Донецкой и Луганской области, в городах Попасна, в Красногоровке, в Новогродовке, в Луганской области были, там везде слышно радио ДНР, ЛНР. Так называемых, там везде очень слышен голос Кремля. И знаете, о чем говорит этот голос? Этот голос говорит о том, что жизнь в молодых республиках прекрасна, что Украина умерла, что мы враги. Этот голос тратит немало денег, чтобы посеять ненависть. Вы думаете, что от информационной пропаганды страдают только жители в оккупации? Нет. Под прицелом Украина как таковая, потому что принцип дегуманизации противника, принцип обвинения жертв, вы знаете, вот эта прекрасная «сама дура виновата», оно есть в каждой сфере нашей жизни. И пока наши граждане не поверят, что жители в оккупации другие, что они не часть нашей страны, оккупант не победит, поэтому они вкладывают такие деньги в это. Поэтому и звучат голоса: зачем вы поддерживаете студентов с оккупированной территории? Давайте тратить деньги на своих детей. Очнитесь, люди, это наши дети.
Очень странно, что в русле, в такой пищу для кремлевской пропаганды дает, собственно говоря, и украинское правительство, да, своими многими поступками. Вот конкретный вопрос от нашего слушателя из Макеевки. Кийко Сергей в чате в Ютьюбе на канале Радио Свобода Онлайн, он спросил, хотел спросить, переселенцам по закону Конституции отменили проверки, но всех проверяют. Наверное, он намекает на решение во второй инстанции апелляционного административного суда 4 июля, который отменил постановление Кабмина о проверке по месту регистрации. Вот, Александр, расскажите, что сейчас происходит? Действительно ли до сих пор всех проверяют? И, ну, что дальше будет, да? То есть суд все-таки решил, а людей проверяют, как говорит вот Сергей.
Ну, я думаю, Валерия лучше расскажет, потому что она как раз профильно этим занимается. Я хотел просто ремарку сказать по поводу медиа. Вот на последнем Донбасс-медиа-форуме там медиа-эксперт эксперты заявляли о том, что часто люди, которые проживают на прифронтовых территориях, намеренно переключаются на каналы ДНР, ЛНР, так называемых, потому что там дают позитивный контент, в то время как на украинских телеканалах в том числе есть там и дискриминация, и негатива много, в том числе и по отношению к переселенцам. По поводу проверок, это, конечно, лучше Валерия расскажет.
По поводу проверок я вам хочу сказать, что, к сожалению, решение суда... Оно не создало такой идеальной ситуации, как нам бы хотелось, потому что отменено не все постановление полностью, а лишь несколько его частей. И это привело к такой не очень однозначной ситуации, когда, с одной стороны, проверки уже незаконны, а с другой стороны, часть постановления, которая говорит о том, что решение принимается на основании акта, оно все еще действует. И возникает вопрос, как не проводить проверки места жительства, но при этом иметь вот этот акт. Поэтому Управление труда и соцзащиты оказались в определенной мере заложниками. Они уже сейчас не имеют права проводить проверки, но должны выполнять все остальные элементы, которые остались в постановлении. И,
то
конечно
есть,
же,
какие,
мы все очень надеемся, что в ближайшее время Кабинет министров утвердит новое постановление на замену, которое урегулирует данный вопрос. При этом верификация в банке останется в любом случае, а проверка места жительства должна быть упразднена, поскольку она вот признана уже судом как незаконная.
Давайте послушаем Ольгу Игнатенко. Вот наш корреспондент взял комментарий у начальника Управления труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета, то, о чем вы говорите, да, что органы соцзащиты оказались в заложниках, вот как она комментирует то, что они вынуждены дальше проверять.
Мы на данный момент проверяем, руководствуемся порядком 365-м. С полным текстом решения ознакомиться на данный момент невозможно, и никакие разъяснения от вышестоящих органов в Управление труда города Краматорска на данный момент не заходили.
Валерий, вот коротко, да, государство, с вашей точки зрения, вообще ожидало такого решения суда, да, и что оно может предпринять? То есть тут такое впечатление, да, что всеми способами пытаются саботировать это решение суда.
Ну, во-первых, государство не существует как некий один человек или одна структура.
Минсоцполитики.
Да, безусловно, ожидать какого-то другого решения было просто невозможно. Безусловно, данное решение было более чем очевидным. И тут я хочу напомнить ситуацию, которая произошла не более года назад, когда были отменены штампы ДМС на справках переселенцев. Тогда отмена данных штампов тоже была более чем очевидна и ожидаема. Тем не менее, государственные органы выбрали путь коллапса и создания невыносимых условий для переселенцев более чем на полгода. И в данной ситуации я хочу обратить ваше внимание на определенную параллель. Для жертв семейного насилия зачастую самым опасным является не ситуация насилия. Женщину могут избивать, но не убить достаточно долго. Самым рискованным является попытка выхода из ситуации из насилия. Именно в этот момент гибнет большинство жертв. То же самое происходит с жертвами дискриминации, когда они начинают защищаться. Переселенцы боятся обращаться в суды, потому что понимают, что в этой ситуации их последние ресурсы и силы будут направлены на защиту в суде, и они могут просто не переждать этот период, полугодичные боли, на защиту своих интересов. Таким образом, они не получают позитивной практики побед, и именно поэтому у нас не так много судов. То есть люди понимают, что они выиграют когда-то потом, а выжить им нужно, ну, сейчас. То же самое происходит с обжалованием решений государственных органов суды. Чиновники понимают, что они проиграют, но они понимают, что это произойдет очень нескоро.
И время
за
работает
этот проигрыш
на них.
Никто не будет посажен. Обратите внимание, никто за 4 года конфликта не был притягнут к ответственности за незаконные решения. Ни один чиновник за дискриминацию не пострадал, а значит, можно сейчас просто отменить постановление полностью, принять точно такое же, с косметическими правками, оставить все те же дискриминационные процедуры и сказать: дорогие активисты, обжалуйте его следующие 3 года, нам не страшно. За 3 года сменится кабинет министров, мы уйдем на свои высокие пенсии, нас, в отличие от вас, никто на пенсии проверять не будет.
Кстати, я хотел просто добавить, что вот пока, в то время как не работает такая структура, государство пытается как бы блокировать возможность или переселенцам законно защищать свои права, да, в том числе и через суд. Люди пытаются использовать акции прямого действия, как это было в Виннице, например, когда люди, требуя разрешения там, на участок земли, переселенцы местные, чтобы построить жилье для себя, сами хотели построить, просто получить разрешение на землю. Они вынуждены были захватить здание местного горсовета, устроить митинги, то есть идут на такие более радикальные действия, потому что государство от этого само проигрывает, когда оно блокирует другие пути законного решения, законной защиты своих интересов.
Александр, вот Валерия говорит, что не нужно обобщать, да, все органы власти, всех украинцев. Откуда идет вот это вот такое, ну вот, дегуманизация, язык вражды, дискриминация переселенцев? Мы слышим часто и разные заявления и от министра соцполитики Ревы, и от главы СБУ касательно переселенцев, да, которые создают такие образ бабушек, финансирующих терроризм и подобных вещей. Вот в целом, можно ли сказать, что вот Украина проводит такую политику дискриминации, распространения языка вражды, работая, да, на российскую пропаганду, и зачем это нужно? Или я немножко сгущаю краски?
Ну, я вот согласен с Валерией, что нет единой Украины в плане... Есть государство Украина, да, которое действительно, ну, по факту дискриминирует собственных граждан. Не только переселенцев, а тех, кто остался на той территории, на оккупированной. Потому что эти граждане, в первую очередь, они пострадали, наверное, не менее, а может и более всего от войны и оккупации. Потому что они остались без средств существования, в окружении оккупанта, да, в условиях продолжающегося конфликта. А есть граждане, жители местных громад, куда переехали переселенцы. Там отношение другое. Например, по данным Международной организации миграции, вот последний доклад в марте 2018 года, где исследовали вот отношения переселенцев и насколько они ощущают дискриминацию. Только 13% опрошенных переселенцев сказали, что да, они ощущают дискриминацию в местных громадах. То есть это мало. В то время как, если спрашивать о том, как государство относится к переселенцам, то здесь на каждом, не знаю, куда ни глянь, везде дискриминация.
Ну да, право на
пенсию,
да,
право на пенсию дискриминировано, право голосовать тоже дискриминировано. То есть почему это? Ну, не знаю, возможно, чиновникам в такой атмосфере лучше работать, легче работать, потому что есть внутренний враг, его можно обвинить во всех проблемах. Может быть так. Я не могу объяснить мотивацию чиновника, я сам не чиновник.
Как-то вы общаетесь с самими переселенцами, вот интересно, как на них влияет вот такое вот отношение государства, как они воспринимают всю вот эту вот ситуацию? Снова я понимаю, да, нельзя обобщать даже, но вот если в целом ваше впечатление, влияет ли как-то эта вот ситуация, отношение государства на их отношение переселенцев к стране, к Украине?
Ну, мы с Валерией сами переселенцы, поэтому как бы мы можем сказать о себе. Есть разные категории переселенцев. Например, больше половины переселенцев – это пенсионеры. Конечно, они им труднее, чем молодым людям, как нам, которые могут где-то сами устроиться на работу. Если в 2014-2015 году были проблемы, например, найти жилье либо устроиться на работу, существовала такая проблема. Сейчас уже полегче. Но там существуют другие проблемы. Например, буллинг в учебных заведениях, в дошкольных, школьных, там, где детей часто там, на бытовом уровне там, просто дискриминируют. Или, ну, такое отношение нет.
Сепаратистами называют?
Да,
что
да,
такое
да,
подобное,
да. Вот даже у нас такой случай был, когда одних из переселенцев, которые к нам обращались, называли баптистами-сепаратистами, потому что они там, ну, они баптисты, принадлежат к церкви, да, баптистская, и вот их как-то так вот именовали баптисты-сепаратисты, потому что они приехали оттуда и... Ну, это так, на бытовом уровне.
Очень странный пример, просто государство само подает отношение к переселенцам. Валерия, вы говорите о том, что вот никто не понес ответственности. Вот и наш слушатель, собственно, говорит, что, цитирую Реву и компанию, нужно судить за нарушение Конституции и прав человека. Можно ли, ну, вот добиться какой-то ответственности, да, хотя бы чиновников? Что для этого, есть ли какие-то юридические хотя бы механизмы, возможно?
Ну, во-первых, я хочу сказать, в защиту господина Ревы я хочу заметить, что политика вот такой гиперболизированной проверки, политика вот такого вот абсолютного дисбаланса между реальной потребностью в проверках и тем, что проводится, она была начата отнюдь не господином Ревой. И предыдущий министр социальной политики получил повышение, стал вице-премьер-министром по социальным вопросам. А значит, можно полагать, что это политика кабинета министров. И именно, значит, за такую политику чиновники получают поощрение. Момент второй, что я хочу заметить,
Валерия,
что...
давайте вот точно, да, скажем, скорее всего, это ради экономии бюджета делается.
Я вам хочу сказать больше, что в общении с несколькими народными депутатами мы, и я в том числе своими ушами, слышала такой тезис, что зачем платить переселенцам, которые будут тратить деньги на товары оккупантов, а в то время как мы эти деньги можем пустить на что-то более полезное, сделать что-то лучшее для Украины, и от этого все выиграют.
То есть вот, не думают, это не патриотический жест делают,
когда,
да?
Когда мы услышали это, честно сказать, у меня зашевелились волосы на голове от понимания уровня безграмотности людей, которые транслируют такую идею. Во-первых, хочу напомнить, что украинские товары с оккупированной территории исчезли не силами наших врагов. А тут мы сделали им такой подарок. Именно мы освободили рынок оккупированных территорий от своих товаров, объявив блокаду. То есть, по сути, мы подарили многомиллионный рынок и возможность зарабатывать деньги людям, которые нас убивают. Я думаю, они были очень благодарны нам за такой подарок. А момент номер два, что дело в том, что деньги переселенцев, в частности пенсии, нельзя просто украсть. Ну, То есть, конечно же, наши чиновники мечтают, что их можно не заплатить сейчас, не заплатить завтра, и люди как-то забудут. Но дело в том, что долг накапливается. И если сейчас мы имеем возможность его частями погашать и оставаться стабильными, то через некоторое время размер долга будет таким, что, по сути, повторится ситуация 90-х годов, когда выплата долгов – это, по сути, дефолт.
А сколько уже сейчас задолженность? Есть у вас цифры какие-то приблизительные? Хотя
нет,
оценки?
К сожалению, таких цифр нету, потому что ими располагать может только пенсионный фонд. Они такую статистику не предоставляют. Но дело в том, что просто легко представить, что если на данном этапе уже сейчас прекращена выплата долгов по пенсиям переселенцев, она заблокирована в мае постановлением 335, то и без того большой борг по состоянию на май сейчас начинает только нарастать. Что это означает? Это означает, что люди сейчас используют деньги, то есть, по сути, залезают в долг перед гражданами для того, чтобы пытаться имитировать некое развитие, для того, чтобы пытаться имитировать некую стабильность. Но здесь, как и с имитированием благополучной семьи в ситуации с семейным насилием, долго скрывать синяки не удастся, потому что в итоге люди будут, я прошу прощения за грубость, но они будут умирать. Их более молодые, более зубастые наследники будут обращаться в суды, будут выигрывать, и эти деньги все равно придется платить. Вариант второй. Люди не будут умирать. Они будут просто ненавидеть обокравшее государство. И вместо своих союзников для возвращения и реинтеграции территорий мы получим людей, полностью лояльных к оккупанту. Лояльных почему? Они едят, по сути, информационный продукт, который им скармливает оккупант. У них нет альтернативы. Они находятся в продуктовом поле оккупанта, потому что мы перекрыли любой доступ туда своих товаров, мы полностью передали рынок оккупанту. Они чувствуют себя обкраденными, потому что они платили налоги и платили взносы государству, которое его их не защитило и предало. И не имея никакой информации о том, что государство может сделать для них, но имея информацию о том, чего государство их лишило, будут ли они лояльными государству, будут ли они желать воссоединиться с нами.
Вот действительно, это такая ситуация, которая работает на мем, да, про Киев, который уничтожает народ Донбасса, да, это человек, который настроен проукраински, он спорит с пророссийски настроенным жителем, и пророссийски настроенный житель говорит, а что? Ну вот действительно, да, у тебя забрали пенсию, да, у тебя забрали соцвыплаты, заблокировали, собственно говоря, эту территорию. Да где твоя страна, да? То есть очень такой аргумент.
Тут просто еще помимо того, что деньги не возвращаются, опасный прецедент создается для всех граждан Украины, независимо от политических там воззрений, потому что фактически кабинет министров своим решением, да, ограничил гражданские права людей, определенные категории населения, которые оказались на той территории или которые переселились. Сегодня это переселенцы, да, которым не выплачиваются пенсии или там другие социальные пособия, или они не могут голосовать. Завтра это могут быть там другая группа людей, категория населения, по этническим признакам, по религиозным. То есть это очень опасный прецедент, который должен волновать в первую очередь обычных граждан Украины.
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим, почему Украина не любит переселенцев. Такая тема. У нас в гостях медиа-координатор программы, советник по вопросам ВПЛ Александр Кореньков и менеджер этой же программы Валерия Вершинина. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я Татьяна Широкина. Широкина нас выгнали в 12-15 года. Выгнали, расстреливали, по сути, наши дома, и это было, мы не считаем себя переселенцами, а только беженцами. Была невероятно опасная ситуация. Ну и до этого Широкин, рыбколхоз, очень знаменитый, из числа шести Североазовска, которая отдельная тема, почти разорены, и мы это разорение с 1985 года ощущали, как будто по какому-то плану. И вот сейчас мы думаем, почему это мы все видели, как заезжали к нам эти бандиты, но это не интересовало ни милицию, ни СБУ, мы не слышим, как их наказывать. Сейчас вот 3 года мы прожили в Мариуполе, к нам ни один человек не приехал, нас определили волновав, хотя мы были в Новозовском районе тоже. Для нас это огромный вопрос, почему? Почему нас в декабре 15-го года сразу же Волноваху перевели, а документов не передали Волноваху. Сейчас мы повисли в воздухе, наши вопросы не решает государство. Почему
какие вопросы? Скажите, какие вопросы ваши не решает государство?
Какие вопросы? Ну, мы живем там, где сказали знакомые. Мы, какие вопросы? Нас нет компенсации. Нам не разрешают к нашему имуществу проехать. Хотя бы мире. Вот хотя бы 3 этих вопроса. Почему нет правосудия?
Спасибо, да, поняли вашу реплику. Есть что сказать по этому поводу,
Лерия? Ну, Александр? Вы знаете, действительно, мне как переселенке из Донецка очень близка эта ситуация, потому что когда мы с моим мужем осознали, что рядом с домом, где мы живем, рядом с нашей квартирой, вероятнее всего живут завезенные молодые люди из Ростова, потому что у них был характерный говор. И просто, знаете, когда каждый день ездишь на работу на одном троллейбусе, ты просто понимаешь, что появилось больше людей, вполне характерных. И да, мы сообщали об этом в полицию, да, писали обращение в СБУ, все это было проигнорировано, а через несколько недель Донецкая областная администрация была захвачена. И действительно, никто не понес ответственности, никто никогда, по крайней мере, мне неизвестно о расследовании этих фактов. И, по крайней мере, на данном этапе единственный интерес к документированию, о котором неизвестно, проявляли общественные организации. Поэтому я понимаю обиду людей. Да, людям не хочется называть себя переселенцами, им кажется, что слово «беженец» и слово «бежать» более важно. Вся разница в том, что переселенцы внутри Украины, а беженцы за ее границами. Мы переехали из Донецка в Киев, а не за пределы Украины, поэтому государство Украины должно решать наши проблемы. Фонда социального жилья как такового нет. Института эвакуации тоже нет. Если бы вам позвонил человек сейчас, допустим, с оккупированной территории, сказал: «Я патриот, я не могу здесь находиться, помогите мне с эвакуацией», то нет ни одной структуры,
до
ни одного...
До сих пор нет, сейчас уже
пятый год. И не было никогда, и никогда не было. Ни один город Украины, ни один населенный пункт не был целенаправленно эвакуирован. Проще говоря, никто никогда не скажет вам, что может помочь вам с эвакуацией с оккупированной территории. Но если вы своими силами доберетесь до блокпоста и скажете: «Вот он я, помогите мне», то вы столкнетесь с тем, что на социальное жилье могут претендовать только несколько категорий людей. Например, одинокие старики, которые согласятся на размещение в гериатрии. То есть, если старик честно вам скажет, например, что у него были дети, но они когда-то давно куда-то пропали, ну, например, запили, там, бросили его, то он уже не будет иметь возможности получить это
потому
место.
Потому что есть дети.
Да, потому что есть дети. Если старик скажет, что он не готов жить в гериатрии, что он бы хотел жить в каком-то общежитии, потому что он вполне самодостаточно может о себе позаботиться, то окажется, что таких общежитий, куда людям предлагают ехать, их практически нет. Это уникальный случай, один на несколько тысяч, когда находятся волонтеры или активисты, которые берут такого человека и везут куда-то жить. Ну и самое главное, действительно, между моментом, когда прокси-силы зашли в оккупированные сейчас регионы и фактической оккупацией, в некоторых городах прошло несколько недель, в других несколько месяцев, но никакие архивы, никакие документы не были вывезены. Я, так же, как и многие жители Донецка, не имею возможности подтвердить на данном этапе, например, факт своих рабочих отношений, потому что организация, в которой я работала, эвакуирована, она выехала и легально существует на данном этапе в городе в Краматорск. Но все архивы они просто бросили, подарили оккупанту. И если я захочу подтвердить факт, что я там работала, мне единственное, к чему я могу обратиться, это к автоматизированному реестру оплаты ЕСВ. И так многие люди, да, это то, что есть на самом деле.
На компенсацию стоит ли рассчитывать переселенцам, или это все вот такая
же? Не существует закона, который бы сейчас регулировал порядок компенсации за разрушенное жилье. Такого нормативного акта просто нет.
А хотя бы проект закона? Что-то существует?
Существует несколько проектов, они периодически обсуждаются, но опять-таки нет предпосылок к тому, чтобы в ближайшее время появился механизм компенсации за разрушенное жилье. И я думаю, что причина здесь такая же, как и с пенсиями. Но тут я хочу сказать, что в отличие от ситуации с пенсиями, вся проблема в том, что оккупанты действительно целенаправленно разрушают гражданские дома. Как только где-то позиция Украины укрепляется, идут целенаправленные обстрелы и поджоги домов вдоль линии соприкосновения. И можно понять определенный страх украинских властей, потому что как только Украина начнет выплачивать компенсацию за разрушенное жилье, в ситуации, когда нет порядка, как Украина опять-таки может забирать это жилье в собственность, мы столкнемся с ситуацией, когда дома будут целенаправленно уничтожаться и расстреливаться еще более интенсивно,
для того, чтобы
потому что это будет
стране.
Способ создать социальную напряженность. ну, мы находимся не в ситуации, когда конфликт заморожен, и мы просто решаем последствия. Мы находимся в ситуации, когда враг силен, враг богат. Украина пытается маневрировать между тем, чтобы выжить и не потерять еще больше. Поэтому, да, это очень тяжело, страдают в первую очередь люди. Но тут не только вина Украины. Это просто реакция на внешнюю агрессию, с которой тяжело совладать.
В студии говорим сегодня об отношении Украины к переселенцам с Александром Кореньковым и Валерией Вершининой, экспертами программы «Советник по вопросам ВПЛ». Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Вайбер 066 901 24 34. Александр, вот такой общий вопрос. Сейчас многие переселенцы добиваются от государства жилья. Вот мне лично, да, странно, что люди, достаточно много этих людей, верят, надеются, добиваются этого, в то, что государство еще даст какое-то жилье. Чем они мотивируются? Вы с такими людьми сталкиваетесь, да? Многие переселенцы уже как-то обустроились, либо сняли себе квартиру, либо живут у родственников, а есть категория, которая вот усиленно добивается этого жилья.
Ну, я бы не делил, потому что я сам и снимаю квартиру, и когда заработала эта программа 50 на 50, да, то я тоже пытался стать на эту очередь, но когда увидел 1500 человек передо мной, то как бы понял, что государство мне в ближайшие 1000 лет, наверное, не выплатит, ну, не поможет купить жилье. Ну, потому что люди хотят как-то решить эту проблему, я думаю, это естественно. Основные проблемы у переселенцев, которые сейчас, ну, с которыми мы сталкиваемся, да, вот я лично, это жилье, это работа. Для пенсионеров это, конечно, проблемы с пенсией, с соцвыплатами. То есть это естественно, что люди хотят как-то найти выход. Если ты молодой и работоспособный, и нашел работу, тебе проще. Если ты, например, пожилой человек, почему пожилые люди часто вынуждены возвращаться на ту подконтрольную территорию, подконтрольную оккупанту? Потому что здесь не имеют возможности элементарно снять жилье. Не имеют возможности здесь. У нас социального жилья в Украине нет, поэтому выхода другого нет. То эти, естественно, просто сами государственные программы не работают. Вряд ли они сработают. Вот я встречал такую цифру, что активисты подсчитали, что в Украине, чтобы обеспечить всех переселенцев по программе 50 на 50, нужно там около 7 тысяч лет, например. Да, такая цифра. То есть это 1,5 миллиона человек, которые...
Просто создается такая медиа-картина, да, вот переселенцы требуют жилья, переселенцы требуют жилья. Пятый год переселенцы требуют жилья, другие украинцы смотрят, ну и у них такое впечатление создается, да, что вот какие-то ненасытные переселенцы требуют они этого жилья, и хочется, а почему бы мне не дать это жилье, да, вот снова такой какой-то месседж получается. Такой
Знаете, это вопрос подачи информации. Обратите внимание, когда люди говорят о том, что украинцы, ну, все нуждаются в жилье, вот вредные, подлые переселенцы его требуют, как-то сразу забывается, что переселенцы не требуют подарить им это жилье, они не хотят получить его бесплатно. А переселенцы, в отличие от представителей многих льготных категорий, которые рассчитывают, что они просто подождут в очереди несколько лет, и государство им это жилье подарят, переселенцы требуют возможности получения льготных кредитов на жилье и определенного доступа к ресурсам кредитования. Что отличает переселенца, даже хорошо работающего, от человека, допустим, переехавшего из Винницы? Сравним две ситуации. 4 года назад я приехала с мужем и ребенком в город Киев. Допустим, в это же время в город Киев приехал кто-то из Винницы, из Львова работать. Что произошло? Дело не в том, что я отрезана от своих предыдущих ресурсов, лишилась квартиры или чего-то еще. Дело в том, что моя волшебная синяя книжечка содержит прописку город Донецк. И ни один банк мне кредита не даст. Не существует нормативного документа, который бы сказал, что они не могут этого сделать.
Еще одна дискриминация.
Это просто дискриминация. Ни один банк никогда не даст мне письменный ответ. Мы не даем вам кредит, потому что вы переселенец. Они найдут другую причину. Например, в одном из банков мне сказали, что причина отказа мне в кредите – это коммерческая тайна. Поэтому даже при том, что я имею доход выше среднего, мой муж имеет доход значительно выше среднего, несмотря на то, что у нас есть значительная доля, которую мы бы могли вложить, по сути, мы находимся в ситуации, когда нам нужно либо найти жилье, которое мы можем купить единоразово, ну, то есть мы копим денег, а потом когда-нибудь покупаем жилье. Или мы можем попытаться купить жилье от застройщика, потому что там нет кредитования. Но это означает, что мы вкладываем деньги в однозначно рискованные процедуры. Это означает, что свое жилье мы получим через 3-5 лет, а документы на него еще через 7 лет. И в этой ситуации переселенцы дискриминированы. Поэтому, когда мы говорим о том, что переселенцы требуют жилье, мы говорим о программах кредитования, о том, что и так доступно остальным жителям.
Если нормального житель Винницы, отношения требуется,
по сути,
не жилья.
Да, понимаете, если житель Винницы хочет взять кредит на квартиру и я хочу взять, и у нас будут одинаковые доходы и одинаковые все документы, мы получим совершенно разные заключения в банке. Поэтому, да, переселенцы требуют жилья. Переселенцы требуют социального жилья, проще говоря, возможности жить для малозащищенных, уязвимых категорий, таких как лица с инвалидностью и пенсионеры. Переселенцы требуют кредитов, но я вам скажу больше, все эти программы в итоге помогут всем остальным жителям Украины тоже. Потому что, если льготные программы кредитования для переселенцев заработают, то очень скоро подобные льготные программы начнут работать и для остальных жителей Украины. Это особенность нашего государства такая, что у нас чиновники часто принимают популистические решения. Что-то будет иметь хороший имидж, это перенесется, транспарируется на всех остальных.
Александр, к вам вопрос. Вот ваша организация, немножко об общественной организации, помогают ли они менять как-то ситуацию, да, советник по вопросам ВПЛ. Вы состоите из сети из 25 специалистов, советников, которые консультируют чиновников на национальном, региональном уровнях. Вот есть специалисты по всей Украине, кто, хоть кто-то прислушивается к вашим советам, да, делают ли какие-то выводы?
Конечно, регулярно, особенно работники региональных, местных органов соцзащиты.
Например, вот чему они прислушиваются, как они меняют свое поведение?
Например,
да,
вот при такой Валерии регулярно звонят с регионов и узнают по поводу того, вот, как действовать, как помогать переселенцу, как вообще решать проблемы переселенцев в связи с новыми изменениями, например. То есть это регулярные звонки. Мы регулярно общаемся с нашими советниками по поводу конкретных кейсов ситуации с переселенцами. Потом наши советники — это не только координаторы, но еще они обеспечивают информацию на местах переселенцам. И вот, например, сейчас продолжается у нас кампания о информировании абитуриентов с оккупированных территорий, неподконтрольных, и переселенцев о порядке упрощенного поступления в высшее учебное заведение. Это наши советники вместе с чиновниками МНТО тоже этим занимаются. То есть это у нас как бы наши основные проводники в регионах.
Могут ли наши слушатели как-то обратиться к вам, да, где вас найти и с какими проблемами к вам стоит обращаться? Чем вы можете помочь?
Конечно, можем. Могут. У нас на сайте есть все контакты, сайт Радный.Корк. Да, там можете зайти, увидеть, найти советника в своем регионе, там указаны контакты и телефоны, он в любое время вам ответит. Можете писать на страничку на нашу.
Они скажут, что можно сделать, а где лучше ничего не делать, потому что это бесполезно на данный момент.
Я хочу сразу подчеркнуть, что по телефонам советники все-таки отвечают в рабочее время, то есть до 6 часов. При этом есть возможность оставить сообщение по имейлу или через Facebook, и будет подготовлен компетентный ответ. Более того, многие пользователи как раз отдают предпочтение письменным запросам, потому что, понимаете, ответ, услышанный голосом, можно забыть, переврать, не понять, а когда у тебя есть разъяснение со ссылкой на пункт, ты его распечатал и уже им пользуешься. Действительно, советники подскажут, в какой ситуации есть смысл обращаться, в какой орган. Иногда это центр бесплатной вторичной правовой помощи или организации, которые предоставляют помощь адвокатов. В другой ситуации это госорганы, которые могут разрешить проблему. Все будет зависеть от индивидуальной ситуации.
Но самое оптимистичное, с моей точки зрения, это более 60% украинцев, которые поддерживают выплату соцпособий людям на оккупированных территориях, да, вопреки такой политике Кабмина, которая продолжается уже пятый год. Спасибо большое. У нас в гостях были эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ» Александр Кореньков и Валерия Вершинина. Оставайтесь с нами.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас послушаем свежую прессу.
В Нидерландах все уже готово для начала процесса над подозреваемыми в нападении на самолет малазийских авиалиний, чьи имена следствие пока не огласило. Об этом пишут журналисты московского бюро «Радио Свобода». Отмечается, что уже подписаны необходимые договоры с Украиной и устранены все юридические препятствия для участия подозреваемых по видеосвязи и для исполнения приговора, который будет вынесен Гаагским судом. В Нидерландах это дело уже называют процессом века, хотя пока нет никакой информации о том, когда он начнется. Тем временем в Нидерландском институте судмедэкспертизы заявили, что ДНК опознание все новых фрагментов с места катастрофы самолета рейса MH17 продолжается. По словам представителя Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, результаты экспертизы безотлагательно сообщаются семьям, останки чьих родственников удается опознать. Подробнее в материале «Мы приближаемся к правде». Если бы в Украине существовала единая поместная церковь, не было бы аннексии Крыма и войны на Донбассе. Это утверждает святейший патриарх Киевский и всей Руси Украины Филарет в интервью еженедельнику «Украина». По мнению Филарета, для России тогда не было бы поддержки в Украине. Церковь позаботилась бы о своем государстве, своем народе и его благосостоянии. Однако, как утверждает патриарх, сейчас мы имеем церковь, зависящую от Москвы. По его мнению, она не может действовать вопреки своему патриарху, который выступает за русский мир, то есть за восстановление Российской империи. Им нужна Украина как часть этой империи. А поскольку эта церковь зависима от московского патриарха, она не может выступать против русского мира и Российской империи. Подробнее в статье «Война раскрывает глаза людям, какая церковь является украинской, а какая российской». Хорваты на чемпионате мира по футболу дали украинцам урок патриотизма. И речь не о беготне с национальными флагами. Для начала это футбол. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, что за достижения Хорватии на чемпионате мира 1998 года, когда страна завоевала бронзу во Франции, можно было благодарить югославскую футбольную школу. Но в 2018 году в финал чемпионата вышло поколение, которое воспитала уже независимая Хорватия. Модрич, Манджукич, Стринич, Ребич, Вида, ее плоды. Автор утверждает, это яркий пример страны, которая сделала ставку на юношеские футбольные школы и их развитие. И это один из признаков хорватского патриотизма, когда государство делает ставку на молодое поколение, которое потом благодарит результатам, когда молодых ребят не ломают договорняками в 16-летнем возрасте. Подробнее в статье «Урок патриотизма».
Музыку слышно сквозь стены. Под таким названием в Северодонецке стартует международный оперный проект. Певцы, музыканты, театралы из 6 стран мира подготовят и покажут современную интерпретацию оперы Моцарта «Дон Жуан». Участники проекта надеются, что их работа станет примером того, как можно объединять разных людей и создавать позитив. На одной из репетиций побывал наш корреспондент Алексей Виноградов.
В Северодонецке начались репетиции постановки «Дон Жуан». В течение 7 недель на сцене Луганского областного украинского драмтеатра будут работать больше 100 представителей из 6 стран мира – Украины, Германии, Беларуси, Польши, Литвы и Армении. И уже в конце августа, начале сентября, они представят современную интерпретацию оперы Моцарта. Работает над проектом объединение «Влад Опера» из Германии. Проект называется «Музыку слышно сквозь стены». По словам руководителя проекта Петера Шварца, название выбрано не случайно. Искусство может быть тем фактором, который поможет преодолеть ментальные барьеры, которые появились в результате конфликта, и восстановить доверие между людьми. Также искусство направлено на создание позитива, которого так не хватает в регионе.
Мы надеемся, что такой проект может стать символом и примером того, если ты вместе делаешь позитив, люди тебя слушают и хотят также быть, ну, на позитивной стороне жизни. Хотят также что-то создавать, а уже ничего не хотят разрушить.
Сам Петер Шварц впервые приехал в Луганскую область в 2015 году. Говорит, что тогда он впервые в жизни услышал звуки войны и понял, что такое может произойти где угодно, если неправильно работать с обществом, постоянно разделять его, а не пытаться объединить. Не случайно выбрана и постановка, по словам Петера Шварца, состояние общества в опере «Дон Жуан» в чем-то схоже с тем, какое состояние общества сейчас в Украине. Постановкой «Дон Жуана» в Северодонецке занимается режиссер из Германии Торстен Келле. Ему помогают два режиссера из Украины. По словам Торстена, несмотря на языковой барьер, всем на сцене удается находить общий язык. И он надеется, что зрители оценят эту работу.
Я не знаю, насколько этот проект способен действительно внести свой вклад в объединение Украины, но я думаю, что мы можем этим проектом, во-первых, воодушевить людей, мы можем им вселить в них какую-то уверенность, мы можем заставить их задуматься о их ежедневных актуальных проблемах. Кроме того, Моцарт создавал достаточно гуманистическую музыку, которая тоже несет свой определенный посыл, и ее можно пережить буквально непосредственно.
Роль Дон Жуана исполнит солист из Латвии Янис Апейнис. Также среди солистов два представителя Германии – Константин Криммель и Ясмин Этезадзаде. Говорят, что согласились ехать в Северодонецк, несмотря на близость зоны боевых действий. Организаторы им сказали, что здесь безопасно, и они этому верят. Остальные солисты из Украины. Среди них Валерия Тулис, которая исполняет роль Доны Анны. Валерия выросла в Луганской области, родилась в Краснодоне, а среднее музыкальное образование получала в Луганске. Планирует позвать на представление своих друзей и родственников, в том числе тех, кто остался по ту сторону линии разграничения.
Я обязательно приглашу своих родственников, своих друзей, своих однокурсников, всех тем и с одной, и с другой стороны. Я надеюсь, что объединит проект и Украину, и Краснодон, и Луганск, и всех моих друзей, потому что это очень важно.
Планируется, что постановку «Дон Жуан» покажут в театре 28 и 30 августа, а также 1 и 2 сентября. В один из этих дней ее параллельно будут транслировать на площади Мира в Северодонецке на большом экране, чтобы как можно большее количество людей смогло ее посмотреть. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Старейшую улицу Краматорска Триумфальную реконструируют к юбилею города. Здесь полностью обновят тротуары и фасады домов. Первый дом уже обрел новый облик. Что об этом думают краматорчане, где взяли деньги на масштабную реконструкцию в старой части города?
На улице Триумфальной реконструкция идет полным ходом. Десятки рабочих и несколько тракторов строят новые тротуары и готовят основания для опор наружного освещения. С этой улицы, говорят краеведы, начиналась история Краматорска. Еще в конце 19 века она вела от местной железнодорожной станции к небольшому рынку. Очень быстро здесь обосновались уличные торговцы и ремесленники. В те годы над названием первой большой улицы недолго думали и назвали ее «Большая». Спустя несколько десятилетий, в 1935-м, здесь появились первые многоэтажки. Их построили силами трех крупнейших местных заводов, говорит краевед Владимир Коцаренко.
Строительство этих домов было поручено трем крупнейшим заводам Краматорска. Дом номер один строил НКМЗ. Дом номер два строил Старокраматорский машзавод. Этот дом, он бордовый, это цвет раскаленного остывающего металла. Это исторический цвет. Строили металлурги, Краматорский металлургический завод.
В том же году всего за три месяца строители возвели и школу. По слухам, в нее ходил будущий народный артист и режиссер Леонид Быков. Улица сменила несколько названий. Большая, Триумфальная имени Луначарского. В рамках декоммунизации ей вернули историческое название в честь старого кинотеатра «Триумф». Здесь уже отремонтировали фасад одного из домов. И работой строители и горожане довольны, говорит местная жительница Рима Евсютина.
Это замечательно. Старая часть города давно страдала от того, что, в общем-то, в грязном состоянии, в дико грязном состоянии была. И то, что делается, это спасибо, в общем, нашей власти.
Впрочем, некоторые побаиваются, что не все дома обретут исторический вид. По слухам, денег хватит только на 4 дома, беспокоится жительница Краматорска Виктория Гончаренко.
Это очень важно. Во-первых, это начало города, это исторический центр. Потому что дома как бы уникальные, в общем-то. Единственное, хотелось бы, чтобы не только ограничились покраской вот этого и вот этого, слухи ходят, а хотелось бы, чтобы полностью покрасили улицы.
На реконструкцию Триумфальной выделили 8 миллионов гривен. Этого, признаются чиновники, на все дома не хватит. Но обещают, что к 150-летию Краматорска деньги на реставрацию всех фасадов старейшей улицы города найдут, рассказывает заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.
На сегодняшний день выделены деньги на покраску 4 фасадов. Это начало улицы Триумфальной и конец улицы Триумфальной, которая выходит на привокзальную площадь. Мэром поставлена задача осметить и оставшиеся фасады домов в поэтому мы хотели бы улицу Триумфальную, празднование 150-летия города Краматорска, закончить полным объемом.
А вот восстановить один из первых кинотеатров города не удастся. От дореволюционного Триумфа ничего не осталось. Здание кинотеатра «Октябрь», построенное в середине прошлого века, сейчас находится в аренде у одной из церквей. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, фотографии реконструкции старейшей улицы Краматорска ищите на сайте Украинской службы Радио Свобода во вкладке «Донбасс Реалии», а также на страницах «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Десятки тысяч верующих, священники, казаки, чиновники и бизнесмены во главе с патриархом всея Руси Кириллом прошли крестным ходом 20 километров по городу. Шествие началось от храма на Крови, где 100 лет назад была расстреляна семья Николая II, и шло до Ганиной ямы, куда были сброшены останки убитых. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
После проповеди патриарха Кирилла о том, что стремление к переменам может довести россиян до греха, десятки тысяч верующих двинулись в сторону главного места паломничества в эти дни – Ганиной ямы, шахты, куда ровно 100 лет назад были брошены тела членов царской семьи.
Господи, Иисусе, нечестный Божий, помилуй нас.
Священники, казаки, крепкие парни в спортивных костюмах и просто верующие с иконами. В толпе чиновники и крупные уральские бизнесмены, КВНщики и даже знаменитые спортсмены. Впереди 5 часов по перекрытым городским улицам и лесным тропинкам.
20 километров готовы пройти?
Конечно.
Да, как же.
Ходим.
Каждый год?
Да.
И доходите всегда?
Да.
Мы каемся за весь наш народ. И за своих, конечно, за свой род. Чтобы какие-то грехи нам простились, может быть.
Чтобы пройти эти 20 километров, тысячи людей прилетели из разных городов и даже стран. Кто-то и вовсе пришел в Екатеринбург пешком. По пути священник из Болгарии объясняет, чего в памятной дате больше – горя или радости.
Как настроение, как самочувствие?
Очень хорошо. Привет из Болгарии.
Сегодня все-таки праздник или траурная дата?
Не траурная, а Екатеринбург, вся Русия, все православие приобретели молитвенники небесные, заступники. Поэтому праздник.
Первые 5 километров пути показывают. Кто-то переоценил свои силы, а кто-то напрасно понадеялся на организаторов. Спустя час верующие десятками присаживаются на бордюр отдохнуть.
Как самочувствие?
Да не очень. Плохое. Вот попросили посадить, даже не посадили.
Да, обещали автобус дать отстающим, болящим. И так его не дождались.
Самые корифеи все уехали на красивых больших автобусах. Не надо обманывать народ, потому что вера тогда пропадает.
Чтобы встретить на финише начало пешей колонны, дальше едем на автомобиле. Правда, проезжаем совсем немного. Оцепление вокруг Ганиной ямы выставлено в радиусе нескольких километров. На Ганиной яме все же жалобы сменяются торжественным настроением. В ожидании главного действа верующие обсуждают встречу Путина и Трампа, а также слухи о патриархе.
Слышала, что у нас некоторые отказались ехать сюда, потому что он встречался с Папой Римским.
Спустя почти 5 часов в обитель прибывает крестный ход во главе с патриархом. Молебен после долгой дороги длится всего несколько минут.
Страну нашу миром и благоденствием оградит, и от междоусобные брани и разделения избавит.
Представители епархии говорят, что крестным ходом в Екатеринбурге этой ночью прошли 100 тысяч человек. Ради этого в городе перекрыли 8 крупных магистралей и даже целые районы. Антон Захаров, Сергей Мисаров. Настоящее время. Екатеринбург.
Это радио «Донбасс Реалии». Послушаем новости от Егора Устинова.
Уже 91 человек, и среди них 76 детей и 15 взрослых, госпитализированы из детского лагеря «Ястребок» в Донецкой области по состоянию на середину дня. Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы Украины. По предварительным результатам расследования установлено, что первый случай заболевания зафиксировали 15 июля у работника пищеблока. Следующие случаи начали регистрировать 16 и 17 июля среди детей всех отрядов лагеря. По данным исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, предварительный диагноз сальмонеллез. Большинство детей находится в состоянии средней тяжести. По инициативе Госпотребслужбы лагерь закрыт. В Енакиево погибли 4 сотрудников горводоканала, еще 4 госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС ДНР. Отмечается, что трагедия произошла при проведении плановых работ в канализационно-насосной станции. Там произошел выброс газа. В компании «Вода Донбасса» подтвердили эту информацию, отметив, что по данному инциденту ведется расследование. первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает миссию ОБСЕ активно приобщиться к освобождению журналиста, автора радио «Донбасс Реалии» Станислава Асеева, который уже год находится в тюрьме боевиков группировки ДНР, а не ограничится выражением беспокойства. По словам Геращенко, она два месяца требует от представителя ОБСЕ Тони Фриша посетить заложников на оккупированной части Донбасса, в том числе и Станислава Асеева. Ранее сегодня экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов сообщил, что поддерживаемые Россией боевики, удерживающие Асеева, шантажируют его возможным задержанием матери. По словам Фирсова, все это для того, чтобы он на камеру оговорил себя и подтвердил все, что ему инкриминируют. Фирсов также напоминает, что Асеев уже 3 недели держит голодовку. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Желаем вам удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».